Что себя представляет грузинская оппозиция и каковы ее требования к власти? Правы ли аналитики, предсказывающие скорое падение правительства Михаила Саакашвили? Стоит ли России так открыто радоваться происходящему в Грузии? Обо всем этом в интервью Андрею Бабицкому рассказал заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов, выступивший во вторник на слушаниях ОБСЕ в Берлине по ситуации в Грузии.
Почему именно сегодня формулируются претензии к президенту относительно изменения даты парламентских выборов? Ведь решение это было принято год назад и не вызвало тогда никаких масштабных акций протеста.
Проблема в том, что кризис должен вызреть, так или иначе. Я думаю, что здесь много обстоятельств сложилось вместе. Да? Это прежде всего и заявления о Кроашвили. Они были сделаны вот именно сейчас. Еще в прошлом году Кроашвили был министром обороны, достаточно успешным, и был союзником Саакашвили. Потом в конце прошлого года как раз состоялась его отставка, он взял некоторую паузу, потом он пообещал вернуться и вернулся. Громкие его заявления, потом его арест, предъявление обвинений, потом его раскаяние. Я думаю, что вот эти вещи как бы сложились вместе. Оппозиция поначалу, так сказать, надеялась, что вот он яркий лидер, да, оказалось, что большая проблема с этим ярким лидером, хотя я всегда говорю, что Кроашвили после его раскаяния не надо списывать в запас. Мы помним случаи с тем же Звиадом Гамсахурди, когда раскаявшийся лидер потом появлялся вновь. И вот косвенно правоту моих слов подтвердили последние события. Кроашвили из-за границы пишет такие, опять же, ленинским языком говоря, письма издалека, да, где сравнивает Саакашвили с Гитлером и так далее. Я думаю, что вот казус Кроашвили очень сильно оживил оппозицию, вот все вещи, связанные с этим. Его задержание, его арест, возможно, методы, которые были использованы и так далее.
Удивительно, что именно Кроашвили так вдохновил оппозицию. У него все-таки далеко не безупречное политическое прошлое. Бывший генеральный прокурор, создавший систему откупа, когда обвиняемый в преступлении выплачивал в пользу государства огромные суммы и освобождался от ответственности. Ястреб на посту министра обороны, бывший сторонником силовых методов возвращения Абхазии и Аджарии. Поднимать на флаг такую фигуру кажется странным.
Безусловно, но в принципе проблема оппозиции в Грузии – это во многом та же самая проблема, которая есть для оппозиции, скажем, в Армении, в Азербайджане, в России в той же самой. Это разрозненность ее рядов, отсутствие какого-то конкретного харизматического лидера. Вот у меня часто спрашивают журналисты насчет того, будет ли вторая революция роз в Грузии. Я думаю, что нет, потому что для революции роз нужно несколько предпосылок фундаментальных. Первое – это абсолютная провальность власти и отсутствие какого-либо ресурса ее поддержки. Так было в ситуации с Шеварднадзе, так было в ситуации с Кучмой. Здесь сегодня такой ситуации в Грузии нет. Саакашвили определенным образом власть отстроил. Есть какие-то и позитивные примеры, ну, в частности, там, интеграция Аджарии, которая, конечно, непризнанным государством не была, но была, так сказать, на особом счету, на особом положении, что называется. Определенная работа по силовым структурам, по образованию и так далее сделана. У партии власти в Грузии все равно есть определенный ресурс поддержки, тем не менее, даже без применения каких-то административных методов. То есть вот эти две вещи, наверное, делают революцию РОС, скажем так, новую революцию РОС или второе издание революции РОС, наверное, не вполне актуальны. Проблема оппозиции, еще раз говорю, это отсутствие какой-то конкретной целостной программы. Слишком разные люди там. Так называемая консервативная партия, которая апеллирует там к традиционалистским ценностям, и новые правые, и республиканцы, для которых в большей степени, скажем, там демократический дискурс актуален. И, скажем, лейбористская партия, явно во главе со своим лидером Шаловой Наталашвили, играющим на популистских лозунгах, скажем. Там Георгий Хаиндрава, опять же, тоже еще один бывший министр, который начинал вместе с Михаилом Саакашвили, потом ушел. Кстати, ушел во многом из-за разногласий с Ираклием Кроашвили, которого стал поддерживать буквально в последнее время. А то, что репутация Кроашвили неоднозначна, но постсоветская история знает многих президентов и лидеров с не очень, мягко говоря, так сказать, белой репутацией.
Значит, нынешнюю ситуацию нельзя считать кризисом? У власти есть поддержка общества, она хорошо структурирована, она дееспособна.
Ну, можно говорить о том, что кризис есть. Собственно говоря, то, что в Грузии происходит, мне кажется, показывает некоторое усложнение внутриполитической повестки дня. Это происходит во многих постсоветских странах. К сожалению, вот в России немножко обратные тенденции наблюдаемы в последнее время. Но я думаю, что это временные вещи на самом деле. То есть попытки не связывать все проблемы внутри только с внешним фактором. Попытки разобраться, собственно, кто есть кто вот внутри, да? Какого качества нужно государство, какого качества нужна власть, независимость, какого качества. То есть вопрос о независимости — это уже вопрос, который имеет абсолютный консенсус, так сказать, вопрос там геополитических ориентаций и так далее. И начинается дальше разбирательство, что же внутри, собственно, лучше, что внутри более оптимально должно быть предложено. Я думаю, что власть грузинская сегодня имеет шансы, что называется, усидеть, в аэропорт не уехать, как там призывают лидеры оппозиции. А проблема только в другом. Да, власть не должна делать каких-то фатальных ошибок. И если власть начнет там давить оппозицию, условно говоря, сейчас там танками, БТРами, да, начнет охоту на ведьм, то я боюсь, что вот тогда у оппозиции некий шанс появляется. А, скажем, такого ресурса, чтобы устроить такую тоталитарную чистку, конечно, у Саакашвили нет. Поэтому здесь очень важно не переборщить с этими самыми административными мерами воздействия. Пока грузинская власть фатальных ошибок не сделала. Но мы видим, что собралось там 100 тысяч человек, да, на следующий день уже их 10, потом еще уменьшается количество. Нужно просто вести переговоры, так сказать, взять определенную паузу, не делать, так сказать, лидеров оппозиции популярными, как в свое время в 89-м году советская власть сделала Мираба Каставу и Звиада Гамсахурдию популярнейшими лидерами. У них не было такой большой уж популярности в грузинском народе, да, но благодаря каким-то ошибкам оппонентов эта популярность повышается. Вот задача Саакашвили, собственно говоря, сейчас не делать каких-то сверхрезких движений. А что касается внешнего фона, патриотических каких-то заявлений, ну, тут Саакашвили, так сказать, делает их достаточно. Хотя в оппозиции есть люди действительно более радикальные, более антироссийские, кстати. И это Москве надо понимать, когда Москва сейчас пытается очень сильно, так сказать, любить грузинскую оппозицию, понимать, что среди ее членов, так сказать, эту любовь далеко не все готовы разделять, скорее обратные чувства.
Саакашвили уже отказался договариваться с оппозицией, выполнять какие бы то ни было ее требования. Почему? Понятно, что разнесение по времени выборов отняло бы у партии власти какую-то часть голосов, но едва ли настолько значительное, что Саакашвили утратил бы возможность контролировать парламент. Почему не договориться с оппозицией и не снять напряжение в обществе?
Ну, опять же, мы рассматриваем ситуацию в постсоветском контексте. Вот у нас всегда на постсоветском пространстве, не всегда, но зачастую, борьба власти и оппозиции или ветвей власти – это не борьба за диалог, а борьба за контроль над поляной. Вот я здесь главный, я должен держать полностью ситуацию под контролем. Я думаю, что даже если бы Саакашвили пошел на какие-то уступки, конечно, смертельным бы это не было. Но взяла бы партия власти там не 50, а, допустим, 42%. Этого было бы достаточно там, или даже 35, даже 30%. Вполне достаточно, учитывая разнородный характер оппозиции и, напротив, структурированность, скажем, власти, ее связку с президентской администрацией, да, там. Было бы проще продвигать все решения. Но дело в том, что и оппозиция ведь на постсоветском пространстве авторитарна тоже. И пойдя, так сказать, вытребовав эту уступку, она пойдет дальше. Я думаю, что Саакашвили, как постсоветский политик, безусловно, понимает вот эту закономерность. Ну, может быть, не на академическом уровне, а на уровне, так сказать, инстинкта власти. Понимает, что дам, я сейчас им дам палец, условно говоря, отхватят руку. Поэтому боится, так сказать, боится давать какие-то обещания. Потому что гарантии не работают, к сожалению. Почему наши вот те же самые конфликты называют замороженными, почему их разрешение, так сказать, тормозится? Люди не верят в гарантии и стремятся к полной победе. Вот культура компромисса здесь не развита абсолютно.
Заведующим отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергеем Маркедоновым беседовал Андрей Бабицкий.